Россия. История в лицах.
Здравствуй, дед.
Здравствуй, Алёша. Ты чего такой хмурый?
А в учебнике могут быть ошибки?
Говори конкретно. Где, какие?
Вот, про историю пишут. Россия – молодая страна. В 2011 году ей исполняется только 20 лет. Дед, а как же Александр Невский, Гагарин, Великая Отечественная?
Здесь ты, Алёша, абсолютно прав. Древняя Русь, Советский Союз и нынешняя Россия – это все история одной страны. Это наша отчизна.
Тогда почему так?
Знаешь, названия меняются, а суть остается. Да и прошлое нашей страны далеко не все понимают.
Как это?
Вот такой пример. 60 лет назад академик Валентин Янин при раскопках в Великом Новгороде обнаружил первую берестяную грамоту. Письмо, которое наши далекие предки писали острой палочкой на березовой коре бересте. Среди таких грамот нашлись и личные послания, и деловые расписки. Эти находки, а их уже около 50 тысяч, привели к сенсационным выводам.
Каким?
Получается, что уже в IX-XI веках Древняя Русь была страной грамотной. И это в то время, когда многие монархи Западной Европы ставили на государственных бумагах вместо подписи крестик. Мало того, в раскопках часто попадаются остатки кожаной обуви. Именно кожаной, а не лаптей, хотя кора, из которой плели лапти, сохраняется не хуже кожи.
Что это означает?
Да то, что Древняя Русь не была страной нищих лапотников. Мы видим крепкое, грамотное государство с христианской верой, ее заповедями «не убий, не укради». Так историческая правда превращается в философию.
В философию?
Да. Кстати, Алексей, ты философов знаешь? Хоть одного. Древнегреческого, например.
Одного, кажется, знаю. Это Диоген, который в бочке жил.
Его большая бочка, пифос, в таких греки хранили вино, стояла на самой людной площади. В ней-то Диоген и написал все свои философские сочинения. О самом философе ходит много легенд.
Эй, Диоген! Что ты днем с зажженной лампой ходишь?
Ищу честного человека.
Ты мудрец, а живешь как собака.
Я и есть собака. Живу тем, что люди подают. Зато свободен. Только свободный человек может быть счастлив.
Раз ты собака, что же не служишь богачам за хорошие жалования? Разве богатство не дает счастья?
А почему же тогда богачи злее собак?
Греки смеялись, ругались с Диогеном, но ценили его ум и дерзость. Они понимали, философ хочет научить их, как сделать мир лучше, свободным, без жадности и злобы. Такой он видел идеальную жизнь. Кстати, когда однажды хулиганы разбили его бочку, городское начальство велело их высечь, а Диогену выдать новую.
А какой должна быть наша идеальная жизнь? У нас в бочке не проживешь.
Давай-ка послушаем одного из самых известных русских философов XIX века, Владимира Соловьева.
Народ все прибывает, аудитория уже полна. Смотри, смотри, вон там писатель Достоевский.
И Лев Толстой тоже здесь. А ведь лектор такой молодой.
Философ. Владимир Соловьев. Личность незаурядная. Это сын известного русского историка Сергея Михайловича Соловьева. Окончил гимназию золотой медалью. Учился в Московском университете, в духовной академии.
и его лекции собирают тысячи слушателей.
Браво! Браво!
Браво!
Добрый день, господа! Сегодня я буду говорить о русской идее. Что это такое? Обычно народ, желая похвалить свою национальность, в этой похвале выражает свой идеал, то, чего он более всего желает. Так француз восклицает о прекрасной Франции, «La belle France». Англичанин с любовью говорит «Старая Англия», «Old England». Немец гордо произносит «Die Deutsche Treue», «Немецкая верность». Что же в подобных случаях говорит русский народ? Чем он хвалит Россию? Вы знаете, что, желая выразить свои лучшие чувства к родине, он говорит «Святая Русь». Действительно, наша вера, православие, это доброта и терпение, стойкость духа и умение прощать. Все, чем живет русское сознание тысячу лет, все самое заветное в душе русского народа. И прежде всего, это любовь к ближнему.
А как же войны, ледовое побоище, Александр Невский?
Не забывай, Соловьев говорит об идеальной жизни. Что же касается Невского, то вспомни. Он сумел отстоять Святую Русь, сохранить христианскую веру, не пошел на союз с Западом, отказался от католичества.
Зато первым из русских князей объединился с Ордой.
Да. И за это некоторые историки считают его предателем. Но князь Невский дал России окрепнуть, а затем освободиться от татарского ига. Смотри, Алеша, что осталось после Александра Невского и его наследников. Владимирская и Московская Русь, из которых выросла могучая Россия. Вот она перед нами.
А если бы Русь приняла католичество?
На запад под защиту Папы Римского бежал противник Александра, князь Даниил Галицкий. После его смерти Польша и Литва поделили между собой княжеские земли, которые потом полностью отошли к Польше. Так канула в небытие Галицко-Волынская Русь. Не осталось ни государства, ни языка, ни веры.
Господин Соловьев, я представляла вас угрюмым затворником. А вы любите шутку, пишете прекрасные стихи, путешествуете. Говорят, в пустыне Египта на вас напали бедуины.
Это так. Я поехал в Сахару после работы в Лондоне.
Господа, что вы делаете? Я всего лишь обычный ученый.
Ты, шайтан, у тебя страшная борода, черная одежда.
Ой, твои глаза видно синее небо.
Вяжите его, вяжите, да, вот так вот.
Куда? Куда вы меня тащите? Опомните.
Бедуины поволокли меня дальше в пески. Слава Аллаху, там развязали и с гиканьем ускакали прочь.
А вы?
Я? Завернулся в пальто и уснул. Ведь сон — великое таинство природы. А проснулся от того, что небо и земля источали благоуханный аромат роз.
Есть много легенд о необычных видениях философа. Так Владимир Сергеевич говорил, что отправиться в Египет ему велела Вечная София, мать веры, надежды и любви, казненных римским императором за христианскую веру. Впервые эта святая мученица, чье имя означает «мудрость», явилась Соловьеву, когда он был 9-летним мальчиком. Затем философ увидел ее небесные черты, работая в Британском музее. И вот в пустыне он пережил третье явление Софии. Они говорили о доброте и всепрощении.
Господа, на прошлой лекции я обозначил три силы, определяющие ход истории. Это мусульманский Восток, западная цивилизация и славянский мир. Россия – это место встречи разных духовных культур. Я считаю, что именно русский народ должен объединить Восток и Запад. Почему? Прежде всего потому, что Христос дал нам, русским, главное – любовь и доброжелательное отношение ко всем людям. Поэтому я хочу обратиться к императору Александру Третьему. Я прошу государя помиловать убийц, участников недавнего покушение на его отца.
Да как вы можете? Русский царь в своей столице зверски, варварски растерзан бомбой на глазах у всех, русской же рукой.
О каком помиловании террористов может идти речь?
А что потом с Соловьевым было?
О его словах доложили царю. Тот сделал философу внушение и велел некоторое время воздержаться от публичных выступлений.
И все?
И все. Философ Владимир Соловьев никогда не имел ни семьи, ни своего дома. Месяцами жил в одиночестве, работал, забывая о еде и времени суток. Сам колол дрова, ставил самовар, одевался во что попало. Случалось, по забывчивости выходил на улицу в красном стеганом одеяле. От него всегда пахло скипидаром. Соловьев любил этот крепкий, чистый запах. Не интересовался ни музыкой, ни театром, зато обожал стихи и шахматы. И меньше всего думал о своем здоровье. Владимир Сергеевич Соловьев умер 31 июля 1900 года. Диагноз – полное истощение организма. Было ему всего 47 лет. Философа похоронили в Москве на кладбище Новодевичьего монастыря рядом с могилой отца. Пройдет время, и осенью 1922 года многие из коллег Соловьева будут высланы из Советской России за границу как чуждый элемент. Они станут жить и работать в изгнании. Судьба философов, оставшихся на родине, окажется куда более трагичной, но это уже другое время, другая история и другая философия.